주시는 건 되게 가깝지만. Итак, карта безбрачия. Значит, я знаю этого человека достаточно хорошо, знаю подробности. Значит, гороскоп точный. То есть время рождения отличалось буквально там минут на 5. У нее 6.05. Вот, я и посчитал, что 10 лучше. Вот, то есть точная ректификация специально до минут секунд даже не проводилась. Кстати, это общая политика. Ректификация, конечно, замечательно, работать с ректифицированными картами. Но ректификация гороскопа вносит элемент произвола астролога. Всегда. И ректификация не самый простой вопрос, не технический, а вот именно для исследований. Потому что если вы сначала гороскоп ректифицировали, а потом по модифицированной вами карте, такова правда, проводите исследования, вы не можете быть полностью убеждены, что они соответствуют не вашим представлениям об астрологии, а реальным фактам. И, скажем, постановка вопроса ректификации, она неоднозначна. Вы знаете, что глоба допускает до 40 минут погрешность относительно времени рождения данного по бирке, шестопалов до часа. Вот, я сторонник того, что все-таки первый крик – это первый вздох, и далеко от бирки отходить нельзя. Поэтому для меня бирка – это святое. 28 ноября, 65 год, 6 утра, 10 минут по Гринвичу, город Харьков. Значит, поскольку там не очень хорошо видно, давайте буду рассказывать.
Здесь есть на третьей странице, да,
информация. Значит, там примеры, я как бы избранный момент я показал. А? Место там не везде. Значит, обращаю внимание на что? Гороскоп безбрачия. Значит, женщина никогда в браке не была. Хотела. Хотела сильно. Длительного сожительства никогда не было. Гражданского брака никогда не было. То есть были длительные отношения там в течение нескольких месяцев. Брак почти складывался, потом разрушался. 65-й год, вы сами видите, что возраст такой, что, скорее всего, я исхожу из того, что это безбрачие. Хотя всякое возможно, но это надо брать в прогностике. Теперь смотрим. Значит, сигнификаторы брака вообще в этом гороскопе. Во-первых, дисцендент, естественно. Это близнецы. Я вам говорил, что близнецы – знак очень своеобразный в этом вопросе. С одной стороны, он считается стерильным, с другой стороны, он считается множественным. И я вам покажу буквально следующий пример с противоположными совершенно вещами. Юпитер в седьмом формально увеличивает количество отношений. Ретрограден, значит, еще и минус один, то есть сняли влияние Юпитера. Ретроградный управитель седьмого замедляет вступление в брак, отрицает или разрушает ранние отношения. У нее так и было, ранние отношения не сложились, позднейшие не сложились так же. Управитель седьмого дома в изгнании. Типовая ситуация и для многобрачия, и для безбрачия. То есть вот наличие пораженного аспектарно или пораженного по статусу правителя седьмого дома очень частая картина в обоих гороскопах и в безбрачии, и в многобрачии. Предполагается, что отношения складываются трудно. Значит, управитель седьмого дома в первом. Человек активно ищет партнера, считает, ищет партнера, который являлся бы частью его или отражением части его личности. Вот сам по себе угловой дом увеличивает количество возможностей, и управитель Юпитер тоже увеличивает количество возможностей. Обращаю внимание, между управителями первого и седьмого домов Юпитером и Меркурием, Юпитер в Близнецах, Меркурий в Стрельце, взаимная рецепция. Однако, благодаря тому, что каждый из них в изгнании, толку от этого никакого. То есть, брак реально заключен не был ни разу. Гражданского сожительства тоже такового не сложилось. Возможно, во многом ситуация потому, что Меркурий, управитель седьмого дома, поражен Сатурном. Один из аспектов, который также сопровождает трудности в браке или безбрачии. В данном случае существует квадратура, на которую обе планеты идут, то есть она сходящаяся. Меркурий откатывается с 17 градуса навстречу Сатурну, который в рыбах в 11 градусе. Значит, также существует момент Урана и Плутона, квадратуры здесь. Они расходящиеся, насколько я вижу, по градусам. Вот. Ну, для натальной астрологии это учитывается, тем не менее. То есть пораженный по полной программе Меркурий, как управитель седьмого дома. Гороскоп безбрачия. Значит, для нее, собственно, опять же, мотивация. Управитель первого дома в седьмом, то есть аспект мы видим. Обращаю внимание на еще один интересный факт. Значит, если мы осмотрим по традиционной схеме, то есть, скажем, мы берем Солнце как общий управитель мужчины в этом гороскопе. Солнце в Стрельце, однако, с южным узлом, что уменьшает любое количество и возможности, но имеет секстиль с Луной. Сходящихся аспектов, как таковых, у него нет. В данном случае, в принципе, картина полноценная. То есть нет противоречащих даже традиционному ходу идей, о том, что Солнце, скажем, могло бы печать и многобрачие, сильно аспектировано, а гороскоп реально дает другую картину. Значит, другой пример. А тогда писать будет нельзя. Тогда будет невозможно писать. Обратите внимание. Значит, обратите внимание, насколько... Насколько важна, скажем так, насколько трудно делать просто в лоб статистику по знакам, по управителям и по аспектам. То же самое положение асцендента-дисцендента. То же самое положение Меркурия в изгнании в юпитерианском знаке. В данном случае Меркурий в рыбах. Однако это положение дало многобрачие, конкретно 8 штук. Гороскоп Элизабет Тейлор. Гороскоп очень точный, по базе Роден рейтинг АА, то есть достоверные данные, являющиеся еще уточненными по событиям. То есть, если бы подходить чисто статистически, хоть на 100 карт, хоть на 1000, то есть без эвристического анализа, мы пришли бы к выводу парадоксальному. Меркурий, как я вам и говорил, в смысле близнецы, одновременно встречается и в гороскопах браков, многих браков, и в гороскопах безбрачия. Абсолютно такой же точно паттерн, в смысле шаблон, да, как мы видели в гороскопе безбрачия. Управитель седьмого дома в изгнании находится там в пораженных аспектах. В данном случае поражен управителем Нептуном из девятого дома, который также находится в слабом положении. Тоже ретрограден и тоже в изгнании. Вот когда сталкиваешься с такими вещами, начинаешь крепко думать, возможно ли подходить к астрологии с точки зрения статистики, или все-таки искать логику в происходящих вещах. Значит, что здесь явно выделяется из концепции? Во-первых, Солнце у нее аспектировано, активно аспектировано. Есть Марс, есть Нептун, есть Меркурий. То есть по традиционному подходу указание, что у нее там два брака, ну как минимум есть две ближайшие планеты. Значит, у нее Меркурий находится по точности 7 градусов 30 минут, Солнце 7 градусов 18 минут. Это 12 минут разности, то есть Меркурий в сердце Солнца. Одно из показателей, о котором я говорю, многократно увеличивает силу и значимость планеты. В данном случае правитель седьмого дома находится в ситуации, когда он многократно усилен благодаря положению в сердце Солнца. При его изгнании, тем не менее. Значит, в данном случае я могу ярко объяснить многобрачие в этом случае только таким способом. И там, обратите внимание, юпитерианский знак. Но в первом случае отношения есть, но не складываются как отношения, которые бы были брачными. Они просто до них не дорастают. Здесь отношения есть, они дорастают и точно так же разваливаются. Поэтому браки чередуются с высокой скоростью. 8 браков наработать не тоже не такая простая задача. Так. Чтоб я просто не повторялся из тех, которые пообещал. Еще пример. Гороскоп безбрачия. Ну, сохранил, да? Не сохранил. Ладно, можно, в принципе, взять любой. Буквально на выбор. Одинаково. Значит, безбрачие. В данном случае мужское безбрачие. У мужчин по причине могут быть совершенно иные. Дисцендент в Тельце. Темп перемен медленный. Управитель дисцендента в Деве. И то, что дисцендент находится в земном знаке, и то, что управитель дисцендента в земном знаке в Деве, Венера, предполагает, что человек изначально ориентирован на отношения, ну скажем, материального характера. То есть на отношения, в общем, достаточно выгодные друг другу. Однако вот эта Венера, которая находится в стерильном для себя знаке, и фиксированный знак уменьшает количество возможностей. То есть вот по той схеме, которую я вам предлагаю, здесь надо было бы ожидать Телец и пустой седьмой дом, ну скажем, условно, один брак. Венера в бесплодном знаке, без аспектов с Юпитером она расходящаяся, значит, минус еще один брак. Вот 56-й год, брака нет. Относительно личной жизни, к сожалению, полного представления не имею. Значит, если бы мы исходили из традиционной схемы, в данном случае аспекты Луны оценили бы, да, то мы видим, что сходящихся аспектов у Луны нет. ближайшие, в пределах Орбиса, я имею в виду, в течение гуляния по знаку она сделает аспект с Меркурием, секстиль. Вот, но сходящегося аспекта в пределах Орбиса у нее нет. В данном случае как бы схема эта работает традиционная. Так, в противовес. Многобрачие. Значит, 5 официальных браков. Женский гороскоп. Десцендент в кардинальном знаке. Быстрые перемены. Опять же, я вам говорил, что Марс вообще к этому располагает. Управитель десцендента, обратите внимание, тот же самый шаблон, который был в безбрачии и многобрачии. Управитель десцендента в изгнании имеет поражающие его аспекты. То есть Марс находится в весах, в данном случае еще и в первом доме. Это типовая конструкция, которая встречается в безбрачии и многобрачии. Чаще всего, насколько я могу судить. Причем знаки мало роли играют. Марс поражен квадратурой от Юпитера. Это еще один признак, о котором говорил, увеличивает количество. Однако, что примечательно в этом гороскопе? При 5 официальных браках Солнце аспектов не имеет в шахте. Если бы мы опирались на традиционную астрологию и опирались бы на количество браков и возможностей, исходя из Солнца, мы бы сказали, что это гороскоп безбрачия. Однако по факту перемен более чем официальных отношений, именно зарегистрированных 5. Примечательный, кстати, момент здесь еще один. Здесь ситуация такая, что правитель десцендента Марс находится в изгнании в первом доме. Он управляется управителем асцендента Венерой. То есть здесь вопрос о доминировании. В мужских картах, если это встречается, это очень часто приводит к тому, что мужчина воспринимает женщину, ну если не как рабыню, то как некую служебную рабочую силу. Однозначно занижает ей оценку. В женских картах это очень часто проявляется схожим образом. Попытка доминировать, унижая или занижая роль мужчины в данном случае. Поскольку это Марс, то это аспект конфликтный, который потенциально ведет к ссорам. Так, еще примерчик. Тоже многобрачие и тоже точный гороскоп. Тоже рейтинг АА. Бриджит Бардо. 4 брака. Я специально подбираю эти карты, подбирал так, чтобы обратить ваше внимание. Вот это значение знаков, как таковых, играет не такую большую роль. Опять стрелец, опять близнецы. И вот когда иногда идет безбрачие, а иногда многобрачие. Вопрос вообще в том, насколько, скажем, значима эта роль в гороскопе. Но вот, скажем, в ее гороскопе управитель не в изгнании, вы видите. Однако он в соединении в точном с Юпитером, партильном, что увеличивает количество браков. Он имеет оппозицию от Урана, который формально ретроградно идет навстречу, значит увеличивает количество браков. То есть общая концепция такова, что при пустом седьмом доме, специально опять же показываю пустые седьмые дома, чтобы не лезть в спор о том, как какие-то планеты влияют на брак, смотрим только управителя, видим, что общее положение таково, что мутабельный крест задает 2 брака, условно, кардинальный крест задает 3, значит 2 плюс 3 среднее арифметическое, ну грубо говоря 2,5. Наличие Юпитера увеличивает на 1, то есть порядка 3,5. И вот мы выходим примерно на то число, которое мы должны искать в прогностике при помощи дирекции. То есть это реально та методика, которой я пользуюсь. Сатурн. Во втором нет. Он не управляет седьмым. Вот. Он как бы не имеет отношения к вопросу напрямую. Это, скажем, тема денег в ее случае. Могла бы быть вопросы принуждения, вопросы... А? Почему? В традиционной астрологии, вот я об этом говорил, что одна из причин, на мой взгляд, почему считается сигнификатором у женщин, один из сигнификаторов брака Сатурн, потому что астрология, когда развивалась в эту эпоху средневековую, очень часто вопросы брака решались принуждением отца. То есть просто принятием решения о том, что ты выйдешь замуж, а дальше стерпится, слюбится. Вполне сатурнианский ход. И Сатурн, как роль отца, тоже вполне логично. Поэтому сатурнианский выбор, он был бы здесь логичен. Венера в Деве – это в данном случае ее качество. В данном случае как бы сигнификаторами мужчины должны быть либо Солнце, либо Марс. Значит, Солнце предполагало бы роль мужчины, ну, опять же, весовского, интеллигентного, привлекательного. Сходящиеся аспекты с Луной нету, потому что Луна идет быстрее, сходящегося аспекта не создает. Значит, из сходящихся аспектов Солнца в данном случае, ну, в общем, ничего и нет. Обратите внимание, опять традиционная схема, сталкиваемся с тем, что эта идея с Солнцем не работает. Можем попробовать зайти с другой стороны. Марс, сигнификатор мужчин. Сходящиеся аспекты Марса. С Меркурием не успеет, Марс, Меркурий идет вперед. Значит, Юпитер, раз. Луна к Марсу успеет создать аспект, ну, два. Вот, Сатурн, три. Ну, возможно, что по Марсу в данном случае оценить было бы полезнее. Вот. Но парадокс в том, что это дневная карта, и если брать такую логику, то по традиционной схеме именно Солнце в дневном гороскопе у женщины должно описывать мужчину. Еще один пример о том, что карта может, ну, скажем так, не, что эти правила, которые являются, ну, как бы освещенными временем, не всегда бывают эффективными. Так. Вот этот пример. Он своеобразный. Это безбрачие. Но здесь существует 10-летний гражданский брак. Вот вопрос об официальных отношениях в том числе. Кардинальные знаки. Формально перемены. Управитель седьмого дома сожжен. Марс в Тельце. Марс 2.48. Солнце 1.1. Сожжение управителя. Формально считается, что этот аспект либо отрицает брак, либо дает в картах многобрачие и увеличивает возможности. Здесь я не всегда могу полно комментировать ситуацию, потому что я не всегда имею представление о частной жизни, помимо того, что мне сообщили. Официально я знаю, что этот человек замужем никогда не был, находился где-то 10 лет в гражданском браке, но исходя из карты, я могу ожидать, что это были далеко не единственные отношения. Однако, управитель седьмого дома в фиксированном знаке, то есть замедляет все возможности. Не сильная планета, она опять же типичная ситуация. Правитель седьмого в изгнании или в падении. То есть ситуация, когда брак реализуется, брачная ситуация нестандартна. Многобрачие, безбрачие, нетипичные отношения и так далее. Значит, сожжение в данном случае должно было отрицать брак или, учитывая нахождение сигнификатора в восьмом доме, привести ситуацию, ну, вплоть до вдовства, до потери мужа. Подробности, к сожалению, не знаю. Зато здесь есть еще один аспект, который встречается весьма часто. Меркурий, имеющий отношение к браку, на дисценденте или в седьмом доме, создает отношения, которые носят больше дружеский характер. Или характер, который имеет характер нелегализованных отношений. То есть планета, которая не половая, воздушная, Уран, Меркурий, вот, находящийся в седьмом доме, располагает гражданским отношением. Это достаточно типичная ситуация. Не буду показывать гороскоп Гитлера, но там один к одному тот же самый паттерн. То есть на дисценденте, точно на дисценденте, Меркурий в огненной стихии, в Овне. Вот, и при наличии скопления планет и Марса, и Венеры в Тельце, что вообще говоря, выдает очень чувствительную, чувственную натуру. В браке, как вы знаете, он не был до упора. А в гражданских отношениях он был. И достаточно длительных. То есть у него был сначала один союз, потом второй союз. И расписался он буквально под страхом смерти. Еще пример. Добровольно человек не хочет замуж. Женский гороскоп. Тот случай, когда не представляет себе, зачем он будет мелькать мимо. Вот ситуация другая. Если мы смотрим управителя в данном случае и планеты сигнификатора, то выделяется Луна, как имеющая отношение к дисценденту, и, естественно, Сатурн, ретроградный, в рыбах. Формально темп перемен из-за того, что здесь существует Луна, из-за того, что кардинальный знак, мог бы быть высоким. Но я вам говорил, что Козерог замедляет все процессы, и ретроградная планета откладывает брак на непреодолимый, ну, как бы на большой срок. Поэтому для гороскопа вот этого вот можно было ожидать, что брак будет поздний или его не будет вообще. Однако, с моей точки зрения, правильная трактовка заключается здесь не в седьмом, а вот именно в первом. И в первом есть четкий ответ на вопрос. Ее устраивает нынешнее положение дел. Марс и Венера сильные на асценденте. создает ситуацию, при которой у нее есть интерес, скажем так, оппозиционный седьмому дому. Луна делает оппозицию, асцендент-дисцендент. Поэтому брак для нее – это оппозиция к ее чувственной стороне первого дома. По причинам ее натального положения у нее есть явный диссонанс между этими вещами. Также интересный шаблон. Управитель первого дома фактически в седьмом. То есть тоже типовая конструкция седьмой-первой, связанная с управителями, в случаях, когда с браком что-либо не совсем стандартно. Юпитер на многобрачие в данном случае никакого влияния не оказывает. Меркурия там нет. Управитель не сожжен. Но тем не менее, постановка вопроса человеком такая, что его первый дом откровенно перетягивает символизм на себя. Так. Еще пример безбрачия. Здесь типовых аспектов несколько. Вот опять же смотрим. Начинаешь выбирать, когда какие-то вот стандартные признаки, сталкиваешься с тем, что здесь не все так замечательно. Здесь как раз ситуация, которую я мог бы называть, ну скажем, классическим безбрачием. Одна из. Почему? Явный указатель, который встречается нередко, скажем, в каждой третьей, четвертой карте, в которой безбрачие действительно существует. А именно, оппозиция или квадрат, как правило, оппозиция Сатурна к управителю седьмого дома, в данном случае Луне. Луна делает сходящийся аспект, то есть на протяжении жизни тенденция усиливается. Луна имеет трин с Юпитером, что увеличивает количество возможных отношений. И дисцендент, и управитель седьмого дома находится, ну, дисцендент находится в кардинальном знаке, вот, а Луна, собственно говоря, в стерильном. Ну, скажем, минус на плюс, будем считать, что среднее количество должно было быть. Но Сатурн сводит все возможные преимущества на нет. Более того, Сатурн и Луна являются правителем первого и седьмого домов. Это мужская карта. Говорила она, да? Буква М. Нетипичная ситуация, когда первый и седьмой в оппозиции. Вот, но она однозначно создает отношения затруднения и может вызывать раскол. Если исходить из традиционной астрологии, то есть Луну оценивать как управитель женщины, при таком положении надо считать, что здесь существует минимум два брака. Один буквально, ну скажем, точный, достаточно точный трин. 26, нет, он прошел с Юпитером, да? Тогда один брак, это Сатурн. В любом случае, здесь существует сходящийся аспект Луны. То есть Луна не без курса, как управитель женщины в общем и целом. Однако по факту отношений нет. Да, возможно, конечно, предположить, что 64-й год, что Сатурн может указывать на какое-то более позднее отношение. То есть возможно, что его ресурс в этом плане не исчерпан полностью. Но по факту отношений нет. Кстати, в предыдущей карте, или не в этой, это типовая тоже ситуация, забыл сказать, надо было отметить сразу. Значит, управитель седьмого дома в восьмом. Одна из тех вещей, которые также часто встречаются в гороскопе, которые отрицают брак. То есть, человек воспринимает отношения как угрожающие ему каким-то боком, это может вызывать там страх, опасение и так далее. Значит, эта идея существует давно, она описана в традиционке, в традиционной литературе. В частности, у Лили есть упоминание, что значит, если управитель седьмого дома в восьмом, в двенадцатом, и вот не помню, про шестой он говорит или нет, то значит, кверент, пытаюсь вспомнить буквальную цитату, убежденный холостяк или боится отношений, или женоненавистник, буквально вот так. Вот. Здесь, конечно, если говорить о женоненавистнике, то я бы не стал. Венера в Тельце, вот, то есть положение не самое худшее. Между Марсом и Венерой, хоть и расходящийся, но секстиль. Вот, то есть, как бы аспекты, которые здесь есть, они, в общем, говорят, что человек адекватный в этом вопросе. Правитель пятого дома все та же самая Венера. Но вот в брак, видимо, его не тянет. Видимо, он находит для себя другую реализацию. Для разнообразия многобрачие. Так, Ну, скажем, женская. 5 браков. Не, это я уже сейчас смотрю так, просто потому что не отмечено. 25 мая 69 года. 4:30 Харьков. Здесь, конечно, спорная ситуация из-за того, что 4:30 ректификация не проводилась. А градус 30. Поэтому на самом деле может быть и близнецы на асценденте, и телец на асценденте. Исходя просто из логики, я бы ожидал, что стрелец более вероятен, чем фиксированный знак. Раз 5 браков. Но опять же, логика очень часто подводит, когда такими вещами занимаешься. Значит, показательные моменты. Управитель, если управитель стрелец, то управитель находится в изгнании в деве. Типовое положение для проблемных отношений. В седьмом доме находится планета, ускоряющая процессы в оппозиции с первым. Конфликтная планета Марс, Меркурий. Типовое положение конфликта. Здесь ретроградная планета. Это одна из вещей, о которых тоже надо было бы говорить. Не всегда. Но ретроградная планета в седьмом доме может указывать на повторы в отношениях, особенно в мутабельном кресте. Это стрелец, дева, близнецы и рыбы. Я пытаюсь анализировать повторные браки, у меня их мало, к сожалению, для того, чтобы определить хоть какую-то логику. Но там, где это встречается, это есть. Ретроградная планета в седьмом может говорить о том, что заключается брак с одним и тем же человеком повторно. Если эта планета находится в мутабельном кресте. Еще один вариант повторных браков. Это Уран, имеющий отношение к седьмому дому. То есть тоже разрыв отношений. Потом мы приходим к выводу, что отношения такие разрывать было не надо. Давай мы еще раз сойдемся. Получается чисто уранический финт. Аспекты, которые я ожидал бы увидеть, именно теоретически, я ожидал, что между правителем первого дома и планетами или сигнификаторами седьмого должны быть аспекты типа 150 и 135. Аспекты возвратной ситуации. Не подтвердились в практике в тех картах, которые у меня есть. Так. Двигаемся дальше. Значит, многобрачие и безбрачие. Резюмирую. Главный нюанс. Как правило, указание на нестандартную ситуацию в браке. Управитель седьмого очень часто в изгнании или падении. Или поражен. При многобрачии чаще всего управитель, я уже говорил, напоминаю просто сейчас, резюмирую, у вас это записано, управитель аспектирован Юпитером, это чаще встречается. При безбрачии управитель аспектирован Сатурном, это чаще встречается. Также существует акцент, связанный с половыми планетами, в частности в знаках таких как Лев или Дева. Вот мы только что видели карту холостяка идейного, у него управитель во Льве. Знаки, которые много браков не дают. Отдельный момент, который представляет интерес в оценке брака, так называемый выгодный брак. Тут происходит два разделения. Есть брак по расчету, где мы с самого начала рассчитывали получить выгоду. Есть брак, где расчета не было, брак просто оказался выгодным и успешным. Брак по расчету, именно вот рациональный, продуманный, предполагает, что главные сигнификаторы расположены в земной стихии. Причем явно лидирует телец. Второй козерог, и уж если что-то, то дева. Дева вообще меньше здесь оценивается. Брак по расчету предполагает задействованность связи седьмого со вторым или седьмого с восьмым домов. Связь седьмого, второго, седьмого, восьмого домов. Мотивация может быть очень сильной. Я покажу карту человека, который вообще пытается из этого делать карьеру. Мужскую, правда, карту, не женскую. Хотя и женскими тоже есть. Выгодный брак от брака по расчету отличается тем, что человеку просто, скажем, повезло в браке. И партнер его любит, греет, холит или леет. В этом случае, что мы ожидаем увидеть, обычно этого как бы выполняется. Сильный или гармоничный управитель седьмого дома. Гармонично аспектированный в седьмом доме Юпитер или имеющий к нему отношение Юпитер. То есть то, что связано с дарами, с прибылью, с успехом. Очень интересно, что такие вещи может давать Плутон. То есть Плутон как символ денег или большого благосостояния. Однако, мы можем встретить в этих гороскопах почти ту же самую ситуацию, любопытную, которая встречается в гороскопах безбрачия и многобрачия. А именно, управитель седьмого дома находится под управлением управителя первого. Седьмой в первом или первый в седьмом, наоборот, управители. Видимо, разница в том, что в гороскопах, которые проблемные, вот как помните первую карту, которую я показал, Меркурий в Тельце, Юпитер в Близнецах, там эти взаимные управления друг другу ничего дать не могут. А вот если, скажем так, управитель наш первого дома управляется, скажем, планетой седьмого дома сильной, по знаку, по своему расположению, то получается, что мы как бы слуга хорошего хозяина. То есть получаются какие-то большие положительные бонусы в итоге. Существует целый класс людей, которые делают на этом карьеру. Ну вот, скажем, в качестве иллюстрации. Брачный аферист – это не совсем то, я вам тоже покажу. Выгодный брак лучше для начала. Тот, который 66-го, 67-го года. Дисцендент в Тельце. 1 ноября 67 года. 1 ноября 67 года. 7 часов 18 минут. Семь восемнадцать, Харьков. Женщина вышла при этом гороскопе замуж и оказалась в ситуации, при которой, в общем, муж ее любит, ценит, подарил ей бизнес и так далее. Значит, в данном случае что любопытно? Любопытно соединение управителя первого и седьмого дома. Ну, то, что, во-первых, есть показатели, которые я говорил, вопрос выгоды. Управитель, дисцендент в Тельце, земной знак. Управитель дисцендента, материальная, опять же, планета получается, в Деве. Управитель дисцендента Венера в соединении с Плутоном в Деве. Соединение сходящееся. Иными словами, между этими двумя людьми получается автоматически согласие. Несмотря на то, что она сама по положению, управитель дисцендента, формально это Дева, то есть получается, что человек не мог быть успешным, исходя из карты как бы, существует поддерживающий аспект к Нептуну в первом доме. То есть я так понимаю, что существует не только согласие, но существует определенная любовь. Значит, характерным аспектом является управитель восьмого дома, деньги партнера в первом. Значит, что примечательно при этом, и опять же нарушает традиционную логику астрологии, Меркурий в этом гороскопе сожжен. То есть формально толку от этого не должно было быть никакого. Однако по факту деньги у него есть, его это не беспокоит. Это к разговору о синастрии, возможно, в том числе.
А если через 5 лет вот это все разрушится, и будет совершенно, что уже деньги забрал, развелся...
Насчет деньги забрал при их совместимости по ее карте я не очень верю, а вот то, что он может разориться при этом положении по ее карте, я могу сказать, что это возможно.
Это не будет,
конечно.
Брак, это ловушка.
Возможно, вполне может быть. Ну, сейчас ситуация пока такая. Конечно, конечно. Идеально, вот хороший, абсолютно правильный вопрос. Для того, чтобы заниматься такими вещами, как бы статистически, опять же, да, нам надо бы брать гороскопы людей, которым лет под 70. Или которые, возможно, умерли. Однако, в этих гороскопах всегда будет та же самая проблема, которая существует везде, время рождения. Вот, если, скажем, поколение вот послевоенное, там у нас есть бирки, у нас есть определенная уверенность во времени рождения, то, скажем, для старшего поколения, на котором надо было бы строить такие исследования, сплошь и рядом такого времени нет. Не просто нет времени рождения, а, скажем, может быть, неизвестна дата. Если вот вы пытались строить генеалогию или своих родственников старшего поколения, дедушки, бабушки, прабабушки. Вот. У меня вполне характерный эпизод, который, я думаю, типичен для многих из вас. Бабушка, когда ты родилась? Летом. Вот. Бабушка, поконкретнее, жнива была, то есть жатва была. Вот. У нее в паспорте стоит дата. Дата эта отфонарная. То есть она в нее верит, мы ее празднуем как день рождения, эта дата работала в ее гороскопе, вплоть до даты смерти. То есть дата смерти пришлась тогда, когда по ее солнцу проходил Сатурн. Это к разговору об астромагии и влиянии таких вещей. Однако, дату поставили от фонаря с погрешностью в несколько дней. Вот, соответственно, вопрос точности, да, ну, может быть, угадали, когда ставили. И это типично для того поколения. А для ситуации 17-16 века это вообще в порядке вещей. Откуда такое развитие харарной астрологии? Значит, вот знаменитая книга, она у нас не опубликована, насколько я знаю, не переведена. Критик Уильяма Лили, дай бог памяти, Гэтбери, нет? Кто помнит фамилию? По-моему, тоже, да. Он издал книгу, которая, вот, видимо, представляет определенный интерес. «Тысяча и один гороскоп». Вот в этом гороскопе он собрал, ну, самых разных людей. Там у него Маркиз де Сад, там Леонардо да Винчи, то есть известнейшие гороскопы.
Значит,
а?
«Тысяча и один
гороскоп». Ага.
На эту книгу все время карты ссылаются. Вот с того несчастного случая, он прям туда ссылает. Вот этот НН, там номер такой гороскоп.
Угу. Это переиздание или ты авторство? Потому что у меня ссылка идет на этого Гетбери, насколько я помню, нет? Может быть, есть одноименная книга? Меня заинтересовало то, что у него в порядке вещей стоят космограммы везде. То есть дата рождения, время неизвестно. Дата рождения, время неизвестно. У нас сейчас не принято публиковать такие данные вообще, потому что, ну, как бы все-таки какой-то прогресс существует научный. А тогда многие выводы, в том числе, делались по космограмме. Я думаю, что вот эти нюансы, связанные с попытками определять брак по Солнцу женщины или Луны мужчины, они в том числе связаны с неизвестностью, неопределенностью времени рождения. И отсюда развитие харарной астрологии, которая хоть как-то могла компенсировать эти неопределенности. Так, выгодный брак. Значит, в качестве примера. Выгодный брак. Брак по расчету. Другая картина немножечко. Значит, 75-й год, по-моему, нету. Сейчас, да, нет, по-моему, нету. Да, нету. 13 июня 75-го года. 6:45. Местное время, Одесса. Обратите внимание, здесь интересная ситуация. Значит, по описанию астролога, который мне дал эти данные, он сопровождает эту клиентку. Женщина успешная, карьерно ориентированная, скажем так, что в общем можно понять по карте, бросила любимого человека ради того, чтобы выйти замуж за иностранца. Ради выгодного брака. Вполне успешно, не сильно страдает. Особенности, опять же, да? В данном случае, что любопытно, это у правителя асцендента, то есть это ее интенция. Это не вопрос того, что ее там соблазнял партнер. Это ее желание. У правителя асцендента во втором доме, в соединении с Венерой. Гармоничные аспекты. Плутон, Нептун. Предполагается, что это то, что она вообще хотела в жизни. У нее очень сильная устремленность. В данном случае седьмой. Мы можем смотреть постольку-поскольку. Исходя из положений, которые у нее здесь в гороскопе есть, вот опять же, да, получается, что в данном случае ее партнер, партнер добыт ею в каком-то смысле. Он часть ее. Она его нашла, она его использовала. Жалко, что мне нет его карты. Потому что этот Сатурн в Раке весьма примечательное положение. Опять же, изгнание управителя седьмого дома. Вот я специально подбирал эти гороскопы? Нет. Какие присылают? Одна из причин, почему я подбирал статистику таким образом, вот хороший был у вас вопрос, что клиент может, ну люди, да, притягиваться в том числе по родству с твоим гороскопом. Поэтому, если бы я выбирал статистику в одиночку изначально, можно было бы сказать, ну, какие-то особенности моей карты, хотя у меня ничего подобного нет, типа изгнания правителя седьмого или первого дома. Вот. Но именно что они приходят от совершенно разных людей, и эти показатели типовые. Видимо, наличие изгнания правителя седьмого дома предполагает, что в отношениях есть некие экстремальные ситуации. Это многобрачие, безбрачие, то есть не норма, не середина. Вот. И в его случае характерный акцент на деньгах. Значит, тут еще что-то было любопытное, надо вспомнить. Люди вообще интересные, когда вот астрологически рассматриваешь. К сожалению, я ее не знаю лично. Вот. Как сожительство, а? Формально нет. Он влияет на совместную жизнь, он влияет на совместное имущество, если люди живут с семьей. он влияет на отношения с родителями вообще и с отцом в рамках традиционной астрологии. Вот. Но однако с отцом, я смотрю, уже давно проверяю, это опять же одно из тех правил, которое вот четко описано в традиционке и не четко работает на практике. То есть всегда приходится принимать во внимание, вот, какой дом лучше описывает какого родителя. Жесткого правила здесь нет, более того, я знаю 4 разновидности, которые различают еще день и ночь, различают пол мужчина-женщина, то есть совпадает 4-й дом с полом натива или не совпадает и так далее. То есть, к сожалению, это проще делать экспериментальным путем. Для отношений я его не рассматриваю. Это, кстати, по-моему, это никто не делает. Так. Это брак по расчету. Значит, для интересных показателей. Тоже этого гороскопа у вас нет. А карта интересная. А, нет, брачный аферист. Есть он у вас. Значит, это профессиональный кидало. Это человек, который уговаривает жениться, рассказывает много хороших вещей. Рассказывает много хороших вещей, подбивает будущую невесту взять кредит, берет деньги и сваливает. Это, ну, почти профессия. К сожалению, его карта читабельна. Читабельно очень четко и читабельно в основном за счет, я бы сказал, в основном за счет сожжения. В данном случае, обратите внимание, Венера в изгнании, общий сигнификатор женщины любви. Управитель 7-го дома, ну если младший брать, это Юпитер. Вот, он не в изгнании, но и Венера, и Юпитер сожжены Солнцем. То есть его личность, его, ну скажем, я в данном случае, сжигает партнерскую и планету любви. Соответственно, я бы сказал, что общее показание таково, что он должен быть, ну, во-первых, скорпионе тематика, то есть это сексуальный подтекст, а во-вторых, это деспотическое давящее поведение по отношению к партнеру. Вот. Или использование людей, которые существенно слабее, чем ты. То есть я предполагаю, что он ищет, возможно, женщин изначально, которые имеют некие проблемы или некие комплексы. Видимо, использует это для того, чтобы заговаривать зубы активно. Ну и, соответственно, получает определенный эффект. Значит, любопытные вещи здесь, опять же, которые можно вытащить из карты. Управители 2 и 8 домов, если брать, скажем, весы и стрелец, это планеты, которые тоже в соединении с его Солнцем. То есть все это скопление в общем и целом в 3-м доме предполагает, что его Солнце, ну, как бы не управляет всеми, но в данном случае сжигает все окружающее. То есть он использует финансы 8-й дом, он использует людей 7-й дом. Вполне логичная картина. Насколько он склонен к браку, исходя из традиционной астрологии, не склонен вообще. А именно, Луна аспектов сходящихся не делает. Предполагается, что ему это не нужно. Если он будет выбирать брак, он будет выбирать его из соображений Нептуна в 4-м доме. То есть предполагается, что невеста должна быть сразу с жильем. Как вариант. Или живет по соседству, тоже вариант. Или познакомлена через родителей, вариант. Нептун в 4-м доме. Луна в 4-м доме. Трудный человек. Но, как показывает практика, если он скорпион, при наличии вот такой картины, жить будет долго. Еще любопытно здесь, что Меркурий, управитель его асцендента, управитель асцендента Меркурий в скорпионе, что вообще предполагает, ну, как бы психологизм определенный, и опять-таки финансы, то есть тема финансов и секса. Меркурий также сожжен Солнцем. Солнце управитель 12-го. Предположительно, ну, если исходить, если уже будем говорить о сексуальных аномалиях, здесь существует какая-то проблематика не только финансовая. То есть или эксплуатация какая-то, или какие-то проблемы, которые вообще подтолкнули его впервые к такому мероприятию в жизни. Но, во всяком случае, как видите, человек специфический. Значит, еще одна характерная штука, которая здесь есть, Лилит в Козероге в 5-м доме. Да. На самом деле, если бы такое положение было у женщины, я бы ожидал как бы один из вариантов роль жертвы. Потому что это в данном случае мужчина, Лилит в 5-м доме, искушение, любовью, сильный мужчина и так далее. Но он, видимо, активный носитель. И поэтому принцип, вот этот козерожий принцип любой ценой и марсианские проявления и тема 5-го дома «Любовь романы», они реализуются в том, что он носитель зла в данном случае, как бы классически, видимо, не сильно от этого страдающий. Так-с. Еще из интересных товарищей.
Как
Ну, как мы сегодня уже говорили насчет феральных планет, в принципе. То есть, как бы идея такая, что это происходит на прогностике или на синастрии. Если это седьмой дом, если это сигнификатор седьмого дома, если это планета седьмого дома, ее надо учитывать. Особенность заключается в том, что отношения происходят, имеют тенденцию реализовываться внезапно. То есть, как будто не уронический аспект, но все равно малопредсказуемый для самого человека. То есть, любовь, которую не ожидали, она появилась. Брак, который еще не совсем недавно планировали, а он уже складывается и так далее. То есть, планета в шахте, человек, он ее плохо чувствует, потому что она не развивается со всем гороскопом. Она не успевает за ним из-за отсутствия связи, и она очень часто ведет себя инфантильно. То есть, если эта планета в изгнании, это серьезная проблема, уже психологическая. Если эта планета сильная в экзальтации в обители, она просто ведет себя немножечко по-детски. То есть, это нереальная проблема, но это ситуация, которая легко прогнозируется дирекциями, транзитами и читается в синастриях, но самому человеку создает немало стрессов. Он вынужден приобретать новый опыт, причем срочно, то есть, буквально бегом, в короткий срок. Так, хотел еще показать из интересных вещей. Вот только не помню, какую из двоих. По-моему, вот это. Да, это. Профессиональная содержанка. Конечно, проституция нет. А? Нет. 5 ноября 83-го. Как только тема секса, скорпион по статистике выделяется. Даже на уровне Солнца, кстати. 5 ноября 83-го. 5:49. Местное время, Харьков. Здесь карта ректифицирована. То есть время было там порядка 5:40. Ну, слегка подвинули. Значит, что примечательно? Примечательны некоторые элементы, скажем, которые здесь можно рассмотреть. Во-первых, то, что управитель первого и восьмого домов, ну, как бы одна планета. То есть, тематика связанная. И тема, связанная с управителем седьмого дома Марса. Марс-Венера, что примечательно, в Деве, в брак она не хочет, добровольно не хочет. Да, она молодая, может передумать. Но она на самом деле не собирается устраивать брачные отношения. Ее интересует карьера, деньги, ее интересует много чего еще. Она решила для себя, что когда-нибудь, лет в 30, она найдет кого-нибудь достойного, не в смысле обеспеченного, а в смысле, который ей подходит для рождения ребенка. Пока что она обеспечена намного лучше, чем мои знакомые. То есть дом, машина – это подарки. Вот, соответственно, находит их, кстати, к слову, находит здесь, в этом городе. Вот, и постоянно меняет. Особенность скорпиона – это, опять же, чужая энергетика. И также очень характерный аспект, который относится не столько к брачным отношениям, сколько к ее натальной карте вообще. Значит, Юпитер в Стрельце во втором доме. Значит, управитель второго дома – Плутон в первом. Что вообще дает, ну скажем так, легкость получения денег из источников заработка. Плутон вот, имеет секстиль только фактически с Нептуном и с Черной Луной. Нептун – это управитель пятого дома. Любовь, хобби, свободные авантюры. Учится где-то на факультете журналистики. Тоже устроили. Вот. Ну, я думаю, что не сильно оно ей надо в жизни работать вообще. Один из вопросов, который интересовал, кем ей работать. Трудно сказать, кем работать с таким гороскопом. Вот, серьезно. Потому что человек, учитывая, что правитель второго дома в первом, на самом деле деньги будет к себе притягивать по логике вещей. Вопрос только в том, что у нее надо выбрать тему, которая в наибольшей степени соответствует ее десятому дому. А это, соответственно, у нее получается, опять же, актерская среда, менеджерская среда. МЦ, управитель Лев, находится в первом. Вот. Но примечательно здесь еще и в том числе то, что у нее нет вот этого мотива, характерная дева, обе планеты чувств в деве, управитель асцендента, управитель дисцендента в деве. Вот. Ну, рано говорить о безбрачии, но у нее нет желания вообще. И даже, видимо, не возникает. Ее интересуют деньги совершенно конкретно. Так, из интересных. Ну вот, скажем, неверность. Как у нас со временем? А то я не слежу.
Полчаса еще.
Так.
Нормально, осталось полчаса.
Так, отлично.
Неверность женская, мужская.
Неверность. Ну вот, например, мужская. Давайте вот. Женская. Сейчас найду. Данные. Да, это я знаю.
Женская.
Да, женская. А у вас нету, да? Ну, давайте же. Давайте же мы то, что у вас есть.
У нас есть женская.
Сейчас, секундочку. Женская 76-й. 76-й, 13 января, да. Пусть будет это. Значит, ну, по описаниям, опять же, не я ее сопровождаю, хотя знаю. По описаниям, гуляет. Гуляет активно, находясь в браке. Считает, что так делают все. Менять не собирается ничего. Вот, характерная черта. Дисцендент, водолей. То есть, как бы, фактор, который, в общем, один из факторов, указывающий на отношения нестандартные, нетипичные, возможно, свободные. Значит, сразу говорю, что обратное неверно, что наличие дисцендента в водолее не факт, что это будет реализовано именно так. Но Меркурий, увеличивающее количество контактов, как вы видите, в очень гармоничной конфигурации, в седьмом. А это отношения, опять же, неформализованные, полудружеские. Оппозиция между 5 и 11 домами, вообще любая взаимосвязь 5 и 11 дома, любая, предполагает человека, который путает дружбу с любовью и плавно переходит из одного в другое. У нее не только оппозиция этих планет, у нее обмен управителей. Младший правитель 5 дома Марс в 11, управитель 11 дома Венера в 5. Если рассматривать 5 дом вообще, как дом, скажем, посвященный тематике разврата, то одной из характерных черт, ну скажем так, развратного поведения, мы будем об этом говорить, успит 5 дома, имеющий отношение к водной стихии. Само по себе это говорит о чувственной натуре. То есть человеке, у которого в развлечениях, в хобби существует акцент не на поездках, турпоездках, вот, не на чтении книг, а на чем-то ином, более конкретном. Вот водная стихия в 5 доме одно из указаний. В ее случае там Венера, это весьма сильное положение. Это стрелец, предполагающий возможности расширения и также неудовлетворенность, учитывая сходящуюся партильную позицию. Там разница, ну, небольшая, 15-16 градусы. То есть это очень мощный внутренний мотив. Наличие Марса и Венеры в напряженных аспектах еще Птолемей отмечал, что это типовой аспект в картах, который приводит к изменам, если он есть. Если он завязан на как бы брак или относится к сигнификаторам брака. А? Квадратуры в меньшей степени, потому что эта проблема не столько духовная, сколько прикладная. Она иногда работает, иногда нет, квадратура. Как правило, это и видно в прогностике. То есть это не позиция, не установка по отношению к миру, а именно прикладной аспект. Иногда это происходит, иногда не происходит. Однако квадратуры тоже. Наиболее тяжелыми формами, связанными с сексуальными сложностями и отклонениями по Птолемею, относятся соединение с Солнцем и поражение Сатурном. А по современной астрологии аспекты Марса и Венеры к высшим планетам. Напряженные, прежде всего, аспекты. Мы будем об этом говорить уже, наверное, завтра тоже. Значит, это вот такой товарищ гулящий у нас. Противовес ему. Мужской вариант гулящего товарища. Иван. Надо было поубирать имена. Но имя вам все равно ничего не даст.
Конечно,
что. Что совесть чистая. Мне просто не нравится, что это идет под запись. Люди-то реальные. Некоторые эти данные публиковать нельзя. Значит, что примечательно? Во-первых, классическая пара быстрых перемен в отношениях. Кардинальный асцендент-дисцендент. Дисцендент в Овне. Вот обратите внимание, опять же, не подбираешь карты специально. Но у тебя очень частая картина для частых перемен. Значит, положение Венеры в Водолее в партильном секстиле с Марсом. Секстиль аспект не сильный, но партильный, еще раз говорю, влияет очень мощно. Существует оппозиция между управителем Водолея Ураном и самой Венерой, что предполагает и новизну, и перемены, и классический аспект измен. И, наконец, тематика пятого дома. Пятый дом водной стихии. Разврат. Не мое слово. Честное слово, не мое. Впервые прочитал у Павла Павловича. Начал проверять, убедился, что правда. Куспид пятого дома в водной стихии. Человек ориентирован на чувственное удовольствие. Если пятый дом поражен или там Лилит, как у него в водной стихии, это откровенное искушение любовными увлечениями. В его случае это рыбы. Ситуация вот безымянных, анонимных любовных увлечений. Оба управителя пятого дома, и Нептун, и Юпитер, в первом доме почти на асценденте. Ну, скажем так, ходок, что называется. независимо от того, какая ситуация у него в браке, не успокоится. Очень жалею, я постараюсь вам завтра показать еще одна карта. Но это женская, там безбрачие. И тоже я уверен, что никогда не будет реализована эта ситуация. Просто в базе, которую в ноутбуке я, видимо, не обновил, а на компьютере на домашнем обновил. Значит, там картина тоже, типовые все показатели безбрачия, там заполненный седьмой дом. При этом у нее никогда не было отношений длиннее 2 месяцев. И это очень, очень удачные были отношения в жизни. В основном они задерживаются на несколько дней. Их очень много. Вот. Но толку от них никакого абсолютно. У нее эта идея фикс, это тяжелая проблема эмоциональная, потому что она хочет семью, хочет детей. И она настолько на этом зациклилась из-за Сатурна в первом доме ретроградного, поражающего правитель седьмого, что она не может с этой идеей смириться. И она, вообще-то говоря, даже вот как клиентка, очень тяжело, тяжелый человек. То есть просто невыносимый, если быть точным, при близком знакомстве. Я понимаю, почему от нее сбегают. Вот. Но не, ну это нехорошо, нехорошие слова. Вот. Но я к тому, что вот опять же, заполненный седьмой дом. Солнце аспектировано, имеет сходящиеся аспекты. Дисцендент, да, в Деве, но правитель в Весах, но ретроградный. И, соответственно, все ее отношения, которые складываются, все кратковременные, все недолговечные, все поверхностные. И там целый набор проблем в итоге. Ну, человек сложный. Так.
Константин, да. А вот одной оппозиции Урана с Венерой недостаточно, чтобы сделать такое?
Для сексуальных аномалий недостаточно. Значит, для того, чтобы человек имел интерес к новизне и переменам, учитывая, что Уран управляет Венерой, можно. Если бы они не были связаны рецепцией, управлением, предполагался бы аспект, который толкает человека, искушает к новизне. Гармоничные аспекты Венера-Уран создают вообще атмосферу человеку флирта. Это гармоничное именно сочетание, когда человек может реализоваться в рамках брака с избранным ему мужчиной или женщиной, то есть вполне в рамках нормы. Напряженные аспекты толкают к ситуациям, когда в рамках нормы, пусть сексуальной нормы да, а вот в рамках брака реализоваться трудно. То есть именно нюанс в том, что вот знаете, извините за ассоциации, иногда возникают такие мысли интересные. Вот, жил у меня кот, который категорически отказывался пить из миски. Ему надо было воду добыть. То есть сунуть нос под кран, чтобы попить, выпить воду из цветка, который полили. То есть воду надо завоевать, потому что ему скучно, и ему надо чем-то заняться. Вот при наличии напряженного аспекта Венера-Уран, а я так понимаю, одна из ситуаций, если это мужская карта, это точно, потому что Венера символизирует женщину, у человека есть идея завоевывать, обновлять, у него его будоражит оригинальная ситуация. Если это женская карта, она отражает ее вкусы, и поэтому они могут быть реализованы. Это мягче карта, чем наоборот.
А может, мне просто на речи о позиции с Ураном говорить о пристрастии к молодым партнерам, например, и все так реализовывается без всяких...
Вот не факт.
Просто молодая
Нет,
жена.
Нет, не факт, не соглашусь. Нетрадиционная классическая астрология, которая учитывает Уран, предполагает очень интересный аспект. Уран связан с необычными людьми вплоть до физических уродств. Это не молодость, это физические дефекты, совершенно верно, это нестандартная внешность, это нестандартные сексуальные или какие-то иные пристрастия. То есть именно Уран в астрологии современной, раньше Сатурн отвечал за уродство, да, сейчас отвечает Уран. Нестандартный вкус к чему-то, включая еду, это Уран. Вот, скажем, не знаю этого человека, было бы очень интересно побеседовать. Но при таком аспекте у него должно отражаться даже на уровне кулинарных вкусов. То есть Венера-Уран может вполне предполагать, интересы есть, да? Вот, потому что я живой человек, значит, уже хороший пример. Вот я знаю по другим людям просто. Если существует ярко выраженная взаимосвязь Венера-Уран, даже на гармоничная, вкус может быть весьма с прибабахом. Вот, например, горчицу намазывать на хлеб толстым слоем и вот так вот ее и пропускать, да. Борщ с медом. Вот как вариант, арбузы с сахаром. Вот. Да. Ну то есть варианты какие угодно, не типовые. Чем острее аспект, тем более непривычное, более нестандартное сочетание. Аналогия со вкусом здесь прямая с выбором партнера или спутника жизни.
А гармонично, что означает?
Гармонично предполагает то же самое, но человек может удержаться в рамках приличия. Он может не создавать дурную огласку, он может найти компромиссные формы для самореализации. Но вот, скажем, гармоничный аспект Венера-Уран предполагает экспериментирование в чувствах. Но оно вполне может быть реализовано с тем партнером по браку, который достался в жизни, как лотерея.
Венера смягчает эпатажность.
Гармоничный аспект смягчает эпатажность. Вот. Если напряженный, то эпатаж наоборот нравится. Именно вот акцент вызова, он будет принципиально раздражающим и нравящимся. Вот. Но это один из акцентов, который, ну, не забегаем вперед, проблематика эксгибиционизма, она связана с Юпитером, напряженными аспектами, и с напряженными аспектами Урана. То есть проблематика вот немножечко на показ. Не обязательно секс. Вообще все, что угодно. На показ. Пусть оценят. Соединение аспект нестандартный, и, честно говоря, трактовать его сложно. Я бы сказал, что соединение всегда надо трактовать от знака, в котором они находятся. А, в Венере в Скорпионе плохо. Уран там в экзальтации. А вот я бы ожидал, что это, если это седьмой дом, предполагается партнер нестандартный сильно. Вот. То есть надо подумать, но это сильное указание на то, чтобы хорошо подумать над тем, как, в каком роде нестандартность, какие есть у него сексуальные пристрастия, какие есть сексуальные пристрастия у натива, потому что аспект не типовой, скажем так. Вот. Из-за того, что Венера в изгнании, я предполагаю, что количество перемен, связанных с ним, меньше, чем при Венере в весах. Вот. Но то, что вот очень мощный акцент на оригинальности, на нестандартности проявлений, на нетрадиционной форме секса как таковой по Скорпиону, это все, что я могу даже прогнозировать, но вполне уверенно. Просто это надо обсуждать, но насколько это факт, да, соответствует. Но это логически вытекает из карты. Вот, в принципе, если задуматься, то можно и больше сказать. Так. Значит, из тех, что планировались. Значит, вот показательный пример. Верность. Он у вас есть, нету? Нету, да? Ну, может, брать не будем тогда.
Ну,
актуальный вопрос – мужская верность. Как более актуальный вопрос. Бывает. Вот, это мой знакомый, хорошо знакомый. Вот у него просто еще показатели таковы, что я верю, да, скорее всего, так оно и есть. Значит, 5 сентября 72-го. 13 часов местного времени. Город Пласт, Челябинская область, Россия. Пласт. Значит, что примечательно? Примечательно, что обе половые планеты мужчины, Солнце и Марс, в Деве. Это знак, который, вообще-то говоря, на разгул. Он у него сокращены возможности, ему неинтересно. Вот. Поэтому как бы вот эта логика такова, что это не импотенция никоим боком. Да? Это именно то, что ему неинтересна эта сторона. Обе эти планеты не аспектированы, к примеру, тем же Ураном, теми же высшими планетами. Управитель его асцендента, ну можно было бы сказать, что по нему что-то можно сказать, скажем, пятый дом там попал или первый дом, да? Вот. Но правитель его асцендента, Плутон, попадает в десятый. Если он реализуется в карьере. Управитель его пятого дома, дома свободных отношений любви, хотя не только в десятом, да, и связывает его карьеру, это опять же Марс и опять же в Деве. Вот это положение, оно одно из тех парадоксов, с которыми сталкиваешься именно в практике, но зато быстро привыкаешь как к закону. Верность – это слабое положение половых планет. Когда они сильные, у человека, во-первых, судьба подбрасывает возможности и искушения, а во-вторых, у человека потребность есть. Потребность она бывает и при исключительно слабом, то есть экстремально слабом положении, изгнание или падение. Тогда другая проблема – компенсация, да. Плутон существенно, если мужская карта, Плутон, Марс существенно увеличивает сексуальность, хотя это и дева. Вот. Во-первых, дома, вот смотрите, здесь что интересно, здесь пятый дом просто, прямое указание, что пятый дом ну, практически пустой, Хирон тут мало значим. Правитель пятого дома сожжен и в деве. Вот. И интереса у него к этой тематике нет. У него есть жена, она его вполне устраивает. Вот это карта, которую мы, кстати, будем рассматривать как один из вариантов счастливого брака. Потому что у него с женой не только любопытная совместимость, у них интересное взаимодействие, рецепции первых домов.
То есть, в принципе, вот такая ситуация, да, если мы привязываемся к домам, я говорила о стерильном, да, то, в принципе, потенциал как бы высокий.
Да, мы можем определить...
Если только дева дает то, что как бы и желание вот разбрасывается.
Да, то обычно, есть, обычно дева, дева совершенно дает, верно, она дает...
Потенциал есть, да, то есть дает вот этим вот стерильным, да, вот этим.
Однозначно. Для мужской карты однозначно. Совершенно верно. Она будет сглаживать эффект, и у человека не будет этого того же эффекта, который, скажем, был бы при том же стеллиуме во льве. Дело в том, что здесь еще одна ситуация, о которой мы будем говорить завтра. В частности, по сексуальным аномалиям в том числе. При разговоре о темпераменте и о сексуальных предпочтениях, которые могут запросто подорвать брак, если они сильно не совпадают, вот, один из акцентов, который надо смотреть, это вот половые планеты, акцентированные на так называемых человеческих или животных знаках. Это два совершенно типа разных секса. Животные знаки, то есть те, которые изображены животными, буквально овен, телец, лев. Их поведение дикое, стихийное, естественное, в определенной степени скорпион. Человеческие знаки – весы, дева, близнецы, водолей. Соответственно, эти знаки имеют оккультуренную форму, это больше назвать надо эротикой. Если два типажа не совпадают, то картина будет другая. Скажем, такое же положение, ну даже Солнце, Марс во Льве, дало бы натуру весьма дикую мужчине. Вот, агрессивно-наступательную, скажем. Есть у меня клиент, у него, правда, Марс, Плутон во Льве и Солнце во Льве, но в другом месте. Вот, я так понимаю, что он сублимировался в бизнесе. Я не знаю, какая у него личная жизнь, мы никогда это не обсуждали. Но в бизнесе он дошел до Верховной Рады. То есть у него потенциал фантастический, власть он любит патологически. Я подозреваю, что не только в бизнесе он ее любит при таких положениях. Так, значит, из тех любопытных. Ну, давайте на закуску, свободный брак. Так, чтобы было о чем вспомнить. Да. Не то, не то. Не то, не то. У рыб проблематика, связанная с высокой духовной деятельностью. В любом случае, у них очень важную роль играет психология и иллюзии с этим связаны. Если они плохо аспектированы, предполагается, что это неразборчивый знак. Опять же, одна у меня знакомая подруга, астролог, считает, что рыбы и 12-й дом – это мусорная свалка зодиака. Вот, но это ее конкретная точка зрения, я с ней не согласен. Вот, рыбы сами по себе, несмотря на экзальтацию Венеры, возможно, благодаря экзальтации Венеры, очень чувствительные, чувственные знаки. Но здесь нет агрессии, здесь нет животного пристрастия, здесь нет того потенциала, который может быть. Но здесь очень высокий потенциал ощущений, тактильных ощущений. Скажем, одна из разниц между Скорпионом и рыбами в том, что из-за сильной Венеры в рыбах человек имеет низкий болевой порог и высокую чувствительность, даже вот на уровне кожи. Если рыбы выражены сильно, как асцендент, как управитель асцендента, как Венера в рыбах. Если это Скорпион, там заниженный болевой порог, завышенный болевой порог, сниженная чувствительность. То есть человек может, скажем, спокойно относиться к силовым вещам. Вот, он не чувствует боли, его может наоборот даже возбуждать. То есть совсем другой подход к процессу. Козерог, да. Я вам скажу больше, Козерог один из нелюбимых знаков в традиционной астрологии, то есть он считается, ну скажем, плохим в вопросах, нездоровым или в вопросах сексуальной тематики. Но это для традиционной астрологии, которая вообще к этому относилась не так, как мы сейчас. Вот, и там надо разбираться. То есть как бы это считается знак, несмотря на его холод, считается знак, который ориентирован на секс, но в специфических формах. То есть там чаще обычно встречаются отклонения. И та же песня в Водолее. Я считаю, что не только отклонение, но скорее сублимация, потому что Сатурн создает эту картину, да? Нептун аспектирует.
Ну то, что вы говорили сейчас, там рыбы, значит,
да. Элемент.
Нептун, да, да. Вот это. Кроме того, что как бы рыба не выражена, да, но Нептун стоит орбитным угловом и аспектирует планету в мажорном аспекте в первом доме. То есть первый дом дает характеристику, да, и Нептун вносится на правду.
Да. Да, да. Единственный нюанс, я бы в любом случае проверял Венеру. В любом бы случае. В любом бы случае проверял Венеру, поскольку она указывает именно за чувствительную сторону, за пассивное восприятие той же ласки.
Она может кое-что как бы отнять.
Да, она может существенно отнять. Если она, скажем, во Льве, картина будет другая. Так, значит, вот, пожалуйста, свободный брак. Да, женщина. Значит, она у вас нету, да? 16 марта 73-го. 14.00. Местное время. Город Омск. Омск. Свободный брак. То есть брак легальный, официальный. А?
Вот эти последние карты не
рефицируют. Нет, это время, которое вот бирка. То есть я исхожу из того, что если бирка есть, не там мама помнит, а вот у вас бирка была с роддома, вы ее видели, вот, то значит ошибка составляет минут 10 от рождения. И если асцендент не переваливается это время в другой знак, я эту карту беру абсолютно с чистой совестью. Более того, я еще раз считаю, что для исследования ректификация карт практика порочная. То есть мы подгоняем на самом деле свою логику, а потом ее исследуем. Итак, брак официальный. В браке муж в курсе, что жена гуляет. Жена это делает регулярно. Характерные аспекты. Свободный брак, так называемый. Муж тоже что-то решает там по-своему. Характерные аспекты. Значит, ну, во-первых, дисцендент Водолея. Как какую-нибудь такую оригинальность, очень часто дисцендент Водолея. Юпитер увеличивает количество отношений на дисценденте. Кстати, с Селеной к разговору. Уран. Здесь он с Венерой не связан, он связан с Марсом. Но это комментировать не готов. А вот сожжение Венеры, ее нахождение в Скорпионе в соединении с Солнцем, в рыбах, в экзальтации, в соединении с Солнцем, предполагает как раз то, что я говорил. Высокий потенциал. Человеку это интересно, он любит влюбляться. Судя по всему, по тематике девятого дома идеализирует любовь и партнеров. Для женщин вообще соединение Солнца и Венера может быть очень разным, даже в сожжении. Скажем, то же самое положение в Деве может вообще исключить возможность отношений. А в рыбах, вот, пожалуйста, другая картина. Но что примечательно здесь, это, конечно, само положение седьмого дома и отношение мужа к процессу. Пятый дом вполне типичный. Обращаю опять же внимание, куспид пятого дома, водная стихия. Почему? Говорю, вот сколько нужно карт, чтобы прийти к какому-то заключению? 100 или 1000? 2, 3, 4. Вы видите повторяющийся образец и понимаете, ну, есть теория вероятности. Но нас какова вероятность, что увидите одно и то же 3-4 раза подряд, как монету подброшенную? Ведь там два варианта, а в гороскопе 12. Соответственно, да, когда-то это работать правило не будет. Но когда вы повторяете эту ситуацию несколько раз подряд, это вполне достаточно для определенного заключения. Водная стихия на куспиде пятого дома. Нептун, как планета, которая связана с неизбирательностью, скажем так, а также иллюзиями. В пятом доме. Лилит в пятом доме. Вот, опять же, мы это уже видели, в том числе и у кого-то, напомните, у кого была черная луна в пятом. У афериста, точно. Вот. Но здесь не совсем, видимо, аферист. Ну, видимо, просто любитель.
А? Дети есть?
С детьми не знаю. Но мне интересно, есть еще одна штука есть. Венера, как общий правитель женщины здесь, как бы ее чувственная сторона, является сожженной не только сигнификатором мужчины Солнца, но и сигнификатором ее первого дома. Вот, учитывая экзальтацию и положение вот, соединения Солнца и Венеры, здесь очень мощный акцент на любви, на чувственности, и на том, что мужчина, и то мужчина, если это рассматривать мужчину как Солнце, да, или она сама как Солнце. Вот тут надо бы выяснить, и нет у меня возможности с ней поговорить на эту тему. Кто из них является доминирующим? Потому что это совершенно явная, постоянно повторяющаяся роль. То есть кто-то из двоих будет в данном случае доминирующим, именно это ее привлекает. Значит, соуправитель пятого дома, к разговору об управителях, да, вторая планета, управляющая пятым домом, это Юпитер. И она на куспиде седьмого, как раз, в Водолее. Отсюда, опять же, свобода в этих вопросах, которая входит частью в брак. Управитель пятого в седьмом, на самом деле, обычно неплохой аспект. Это предполагает брак по любви, один из вариантов трактовки. Это предполагает брак по залету, второй вариант трактовки. Вот. Это предполагает, что рождение ребенка, скажем так, ребенок, прошу прощения, брак возможен с уже готовым ребенком. Такое тоже бывает. То есть вы получаете по наследству ребенка из первого брака. Не только по 11-му дому это может идти, но и по 5-му. Но возможна ситуация, которая здесь. То есть любовники, вхожи в дом, наверное, знакомы с мужем.
Константин, да. Вот квадрат Венера с Сатурном. Вот это тот квадрат, который может давать удовлетворенность,
да,
отношениями. Здесь,
да,
все-таки он тоже значительный, да? Вот
сейчас.
Хотя он расходящий. Квадрат. То есть на внутреннем каком-то плане он может быть.
Классика, да, классика считает, что Венера-Сатурн, особенно для женщин, делает, ну скажем так, чувства более грязными, более приземленными. Квадрат здесь, конечно, широкий. Однако в статистике я Торбис учитывал, порядка 5 градусов. Но я бы все-таки на него так рассчитывал в меньшей степени. Сатурн здесь, я прав, не прав, отвечает за шестой дом, косвенно за седьмой, как соуправитель. Надо подумать, конечно, вот эти темы. Так, из гулящих.
Можно?
Сейчас, секунду. Свободный брак, это из тех, которые я там планировал даже. Ну, скажем, один брак, живут вместе, но, видимо, не живут половой жизнью в том плане, что оба откровенно гуляют и не скрывают друг от друга. Очень яркая ситуация. Марс-Венера, младший управитель первого дома и управитель дисцендента в четкой партильной позиции друг к другу. Это вообще как бы чувственное начало. Венера, в принципе, это женский гороскоп. Опять-таки, в Водолее. Это непростая ситуация вообще никогда. Ни Козерог, ни Водолей. Если планета поражена. Ну и, соответственно, планы, которые здесь возможны. Вот правитель седьмого в третьем, соуправитель, точнее, асцендента в девятом, дома падающие. То есть, как бы брачная тематика четко здесь не выражена. Вот управитель дисцендента Венера в Водолее предполагает свободные отношения, воздух. Свободные, скорее даже независимые или нестандартные. Из интересных вещей. Надо проверить. Москва, Московская область. Опять обращаю внимание. Тематика пятого дома. Свободная любовь. Куспит. Водной стихии. Ей Богу не подбирал. Честно, пионерская. Пятый дом в рыбах.
Это рыба.
Рыба.
И он немножко другой.
Конечно, другой. Нет, я согласен. И рак другой. Вот. Но при этом все равно водная стихия увеличивает... В развлечениях чувственную сторону. Вот есть на эту тему целое исследование, касающееся, правда, не сексуальной стороны, а хобби и увлечений. Предполагается, что люди совершенно по-разному. Хобби и увлечения – то, что выражение нашей души. Для кого-то это охота, для кого-то пейнтбол, для кого-то прыжки с парашютом, а кого-то кто-то берет удочку, вот, и чтоб его не трогали несколько часов. Просто. Ему не рыба нужна. Вот, ему нужно, чтобы его не трогали. И вот, скажем, одна из тем пятого дома водной стихии – это чувственные удовольствия. Вот, это касается именно эмоционального наслаждения, а его легче всего получить в отношениях. Его можно получить, читая книгу и просматривая фильм. Это тоже вариант. Вот, но так получается, что это часто указательный разврат. В ее случае Юпитер на Куспиде пятого дома. Да, но я бы сказал, что телец, ну, во-первых, это больше гастрономические развлечения. Нет, это серьезно абсолютно. Не, ну не совсем. Это изыски вот, гастрономические, это творчество ручного типа. У такого человека обычно талант или желание делать что-то руками и делать хорошо и красиво. Вот, это может быть рукоделие, это в меньшей степени чувственная сторона, потому что это земная стихия. Да, там сильная Венера, там сильная Луна, но это земная стихия, это предметные вещи. То есть у человека нет вот этого желания вот, водного, эмоционального наполнения в меньшей степени. Если дом пустой, мы так судим, да, по Куспиду, по управителю. Если еще и управитель земной стихии, то это почти наверняка человек прикладного направления. У него развлечение может быть, как у одного моего знакомого. Вот сколько лет я его знал, а?
Розы сажать.
Ну, почти розы сажать. Да сколько лет я его знал, любимое развлечение было, это замдиректора завода. Переодеться, придя домой, переодеться во что-нибудь, да, и полезть под родную машину на несколько часов. Вот, он на ней не ездил, сколько я его помню, он ремонтировал. То есть процесс был в том, что ему нравится процесс вот сделать руками, чтобы оно работало. Вот. Ну, опять же, какое удовольствие у какого человека. Значит, вы про правдовство. И давайте на этом сегодня закончим. Потом будем подводить завтра итоги и возвращаться к этому вопросу. Уже, наверное, с бумагой в руках, которой буду заниматься сегодня. Спасибо, что напомнили. Значит, ну, во-первых, можно взять вдовство, но там вопрос с ректифицированным временем рождения. Муж погиб в 42-м, других мужей не было. 23-й год, аналогичная ситуация. Значит, ну, давайте так возьмем. 98-й, это недавний, да? Вот пусть будет этот. 15 июля 64-го. Она у вас и есть, да. 15-15. Южно-Сахалинск, Россия. Положение, кстати, типовое. Возможно, поэтому эту карту как раз и хотел показать. Управитель... Седьмого дома, в восьмом. Сказать, что он прямо сильно поражен, нет. Однако он соединен с Марсом, который считается, если имеет отношение к седьмому дому, то всегда создает резкие, непредвиденные ситуации. Если Марс в традиционной астрологии поражает управителя восьмого дома, в данном случае соединение, то есть поражение, то он создает резкий, внезапный разрыв брака отношений в восьмом доме по причине смерти мужа, например. Также Юпитер как я вам уже говорил, имеющий отношение к седьмому дому, может указывать, ну, правда, на брак со вдовцом или вдовицей. В данном случае этой картины нет. Но его наличие там предполагает, что брак был успешен, или во всяком случае он был для этой женщины выгоден. Вот, однако вот такой разворот событий, 98. Подробности гибели я не знаю. Но учитывая, что правитель седьмого дома в данном случае, видимо, не имеет достоинств, то есть он перегринный, в восьмом доме и поражен Марс, шестой дом. Для партнера это 12-й. Ну, в общем, можно, конечно, логически кое-что вывести, но хорошо бы знать факты заранее, чтобы не путаться с этими вещами. Да. Можно, есть такое, в ряде случаев, абсолютно правильное замечание, абсолютно правильное. В вдовстве иногда, вот я когда не могу объяснить с восьмым домом, я нахожу второй, в таком случае обязательно. Вот, но почему я обращаю внимание на восьмой? Во-первых, это традиционная схема, седьмой и восьмой. Потому что мы смотрим со стороны натива, и что такое для натива вот пережить партнера? Партнер ушедший, седьмой ушедший в восьмой, партнер ушедший в смерть, буквально так. Во-вторых, очень интересный по этому поводу шаблон есть у Лили в христианской астрологии. Он это делает в харарах. Вот. Но я так понимаю, что он это делает не только в харарах. А именно, при вопросах, жив или мертв кто-либо из участников, и у Кульпепера это есть. Значит, он берет не только производные дома, он в основном старается как раз брать основные. То есть, скажем так, управитель, там, допустим, ребенка, я не помню сейчас точно кого он брал, или брата, кажется, третьего дома, да, находится в восьмом. Он не берет производный дом, что можно было ожидать, да, а смотрит именно восьмой для натива. То есть, вот как он воспринимает положение дел с братом? Плохо. Логика
это
такая. Конечно.
Есть,
конечно, есть разница.
Как-то работает, восьмой дом, смерть. А вот именно с позиции, допустим, ну, где мы говорим, да, натив, угу. И смерть его мужа, ну, то есть ее мужа, да?
Есть. Я вам могу сейчас буквально какой-то еще один вариант вдовства здесь был, если мне это не упоминал, да? Вдовство. С этим я не уверен. Вдовство женское. Управитель второго дома. Вот была где-то карта совершенно точно, в которой был именно этот самый образец. Что второй дом, как отвечал за смерть партнера. Не здесь все-таки. Ну и не здесь. Сейчас не найду сходу. Так. Итак, предварительный итог. Возвращаюсь к той схеме, с которой мы с вами начали. До анализа совместимости необходимо предположить, что можно ждать от этого человека в отношениях. Это именно натальный символизм. Значит, мы должны определить, исходя из натальной карты, возможно ли проблематика, вообще проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях, как вы сейчас видели, достаточно много. И самое главное, что типовые проблемы безбрачия и многобрачия имеют характерный акцент. Изгнание, падение, поражение управителя седьмого дома. Нюансы между ними, еще раз говорю, весьма тонкие. Но, скажем, характерной чертой для безбрачия является Сатурн, участвующий в поражении. Характерной чертой для многобрачия является Юпитер. Однако это, опять же, не стопроцентное правило. То есть, возможны ли проблемы и как именно они выглядят? Первый акцент. Если это вдовство, это, строго говоря, не проблема, это судьба, по большому счету. Если это выгодный брак, тоже, грубо говоря, не проблема, но это нечто, что можно прогнозировать. То есть определенные типажи в этом плане есть, мы их будем рассматривать. Но самое главное, мы должны выделить брачные сигнификаторы. А это планеты седьмого дома, управитель седьмого дома. И оценить их качество. То есть оценить то, как будет складываться брак у этого человека. Какая из этих планет будет лучше описывать того реального человека, который к нам придет? Это выбирается, если в прогностике, методом дирекции, какая из них включена. А если не в прогностике, то по факту, какая из них лучше описывает реально существующего партнера. Либо задействован в синастрии, либо хорошо его описывает как личность благодаря его асценденту, первому дому, благодаря планетам в первом доме. Это первый шаг, который мы выполняем для каждой из двух сторон. И вот завтра мы буду показывать иллюстрации, как можно разбирать браки, используя только вот этот уровень анализа. То есть есть, скажем, указания на ожидания партнерские в одном гороскопе, есть партнерские ожидания в другом. Вот они стыкуются, и как именно, без синастрии еще. И к чему это приводит? То есть, насколько люди относятся друг к другу? Видят ли они друг в друге то, что они ищут в партнере вообще? Это крайне важная вещь. Потому что очень часто, еще раз говорю, мы ищем проблему. Но пока мы ее не найдем, мы не чувствуем себя счастливыми. То есть, не чувствуем себя реализованными. Такова судьба, видимо. Вот, в тяжелых случаях эта проблема может заключаться в том, что человек всю жизнь занимается поиском или попытками создать этот брак, вот, который вообще-то в его карте не указан. Тогда хорошая политика была бы расслабиться и начать жить, наконец. Вот. Но, опять же, при наличии того же Сатурна, поражающего планету седьмого, человек расслабиться не может. У него эта проблема, его это давит, у него это больная точка в гороскопе. Поэтому посоветовать легко, а вот чтобы это реализовалось у человека, это сложно. Однако обойти острые углы возможно. Особенно если сигнификаторов вы нашли несколько. Завтра будем это разбирать в качестве иллюстрации нам на картах многобрачия. Вот, при разных гороскопах партнеров будет работать лучше один сигнификатор или другой. И, соответственно, лучше будет совместимость работать с одним сигнификатором или с другим. Кроме того, с этого этапа включается синастрия, о которой тоже будем говорить завтра. Итак, до свидания.
Спасибо.
Ага.